Лицом к событию в эфире «Радио Свобода» я, Марьяна Тарачешникова. Событие сегодняшнего дня буквально взорвало Рунет еще до его наступления. В конце июня Государственная Дума России приняла поправки в законодательство, связанные с предотвращением пиратской деятельности на территории России. А сегодня, 1 августа, эти поправки, получившие известность как антипиратский закон, вступили в силу. И уже появилось первое заявление о пиратстве и первый судебный отказ. За что ругают антипиратский закон? И чего ждать теперь российским интернет-компаниям, правообладателям и пользователям Рунета? Будем разбираться в этом вместе с экспертами в студии «Радио Свобода». Я представляю директора российской антипиратской организации Константина Земченкова и координатора комиссии по правовым вопросам Российской ассоциации электронных коммуникаций Ирину Левову.
Здравствуйте.
Но прежде чем начать наш разговор, я предлагаю посмотреть небольшое видео, которое подготовила для нас стажер Даша Алексеева. Она поинтересовалась мнением прохожих на улицах Москвы об антипиратском законе и о готовности их платить за фильмы и музыку, скачанные в интернете.
Издевательство над здравым смыслом. И если
мы не слышим.
Нажить на этом миллионы, как обещают депутаты, я думаю, у них это не получится. В один прекрасный день народ просто выйдет на улицу.
Не, ну единственное, что я могу сказать, что в нашей стране полно других проблем. И то, что у нас запрещают, закрывают сайты с пиратскими фильмами. Просто у нас страна, у нас другой менталитет в стране. Это мы живем не в Америке, в которой привыкли действительно фильмы покупать за деньги, а то, что у нас проблемы с образованием, здравоохранением, но наше государство считает, что они не такие важные.
Интернет должен быть свободным, любые запреты, что не касается этого закона, блокировать сайты только за то, что на них размещаются ссылки на какие-то ресурсы пиратские, просто глупо и противоречит вообще всей идее интернета.
По поводу пиратского закона о том, что это, наверное, конечно же, все правильно, и деньги должны получать компании, музыканты, но в данном конкретном случае деньги получают именно лейблы, а не сами музыканты. И, например, независимым людям, актерам, артистам, да, певцам, им выгоды от этого никакой не будет. А люди уже привыкли получать в свободном доступе музыку, и навряд ли кто-то будет в России конкретно платить за это деньги.
Безразлично. Я считаю, если бы люди нормально платили деньги, мне надо было бесплатно скачивать. Надо повысить зарплаты, и все, тогда проводить всякие законы.
Интернет, он всегда должен быть свободным, а любое вот действие по поводу закрытия ресурсов, ну, это как минимум противозаконно. И если постараться, можно сделать все равно по-другому, зарегистрироваться просто на других серверах и все, и так же работать. У нас законодательство не позволяет нам работать с заграничными серверами, допустим, как в Германии или в Нидерландах, если эти афосинки там довольно дешевые.
Так как народ у нас не привык платить за искусство, все лучше пойдут скачать. Но, опять же, твоя ситуация. Если цены на те же кино, на дисках будут снижены до допустимой цены, то почему бы нет? Вообще, я считаю, что это правильно.
Совершенно необоснованный, несправедливый закон. Иначе смысл тогда пользоваться интернетом? Смысл вообще современных информационных технологий, если будут запрещать?
Так, на улицах Москвы люди, опрошенные сегодня нашим стажером Дашей, отвечали на вопрос о том, готовы ли они платить за видеомузыку, скачанную в интернете. И такое мнение высказывали об антипиратском законе, который действует, начиная с сегодняшнего дня, на территории всей Российской Федерации. Хотя на самом деле это никакой не закон. Это поправки кучу всяких разных законодательных актов. И целиком текст этого закона вот для человека, не знакомого с индустрией, воспринять и переварить довольно сложно. Потому что там приведены какие-то пункты, где что дополнить, что изменить, в каком именно законе. Давайте, пожалуйста, тогда попробуем разобраться. Я вас очень прошу рассказать об основных пунктах этого законодательства, ну пусть так это и называется, антипиратским законом, которым, во-первых, недовольна РАЭК и интернет-сообщество, и которым довольны, например, довольны правообладатели и в том числе российская антипиратская организация. Ну, из-за чего, собственно, скандал, Ирина?
Скандал из-за возможности блокировать ресурс без судебного решения в качестве обеспечительных мер на 15 суток просто по подозрению правообладателя о том, что нарушаются авторские права.
Каким образом это должно работать? Вот что за механизм?
Ну, механизм, который используется, например, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, это когда правообладатель обнаруживает нарушение авторских прав в сети интернет, он обращается к информационному посреднику, и информационный посредник, он здесь может либо предложить модель монетизации, либо удалить такой контент, который нарушает авторское право. И в случае только если информационный посредник не реагирует на такое уведомление, только тогда происходит судебное разбирательство по этому делу, и результат может его любым быть. Почему? Потому что это гражданско-правовые отношения. То есть понятно, что блокировать ресурсы, когда там детская порнография, это чувствительный контент. Это действительно серьезная общественная проблема. И здесь мы можем принимать решение в каком-то ином порядке.
Экстренном.
Судебном, экстренном, да. Как это предусмотрено законом о черных списках. Однако здесь идет речь о гражданско-правовых отношениях между некими субъектами. Мы, например, знаем, что есть случаи, когда пользователь возражал в Соединенных Штатах Америки или в Канаде и шел в суд с тем, чтобы опровергнуть, доказать, что у него есть право на распространение этого контента. И есть прецеденты, когда он выигрывал дело. Наш пользователь, соответственно, лишен такой возможности, и потому что он просто не будет знать. Просто будет заблокирован ресурс, на котором размещен контент.
Он будет не знать о том, почему произошла блокировка?
Нет. У нас не уведомляется никто. У нас просто принимается решение обеспечительных мер. Поэтому мы создали ресурс для общественного контроля за исполнением закона. И я надеюсь, что мы сможем его обеспечить.
Но вы чуть позже расскажете подробнее об этом ресурсе. И все-таки я хочу понять, что происходит, да, с блокировками, в том числе сайтов. Вот сегодня же, 1 августа, в первый день действия этого нового антипиратского закона была предпринята попытка человека, который назвал себя правообладателем, заблокировать какой-то контент, размещенный на сайте социальной сети ВКонтакте. А именно, это был директор дистрибуторской компании «Кино без границ». Они обратились с заявлением в рамках вступившего закона в Московский городской суд, который, кстати, теперь будет рассматривать все дела, связанные с пиратством, так или иначе, не арбитражные суды.
Не очень понятно, почему. Потому что у нас интернет, он же не ограничен территорией Москвы. И совершенно не ясны основания, почему правообладатель, например, из Владивостока,
это сговор, вероятно, с российскими железными дорогами и авиакомпаниями. Так вот, Московский городской суд сказал: позвольте, господин Клебанов, а чего это вы к нам пришли сегодня с таким иском? И с какой-то стати мы тут будем какие-то запретительные меры вводить, если вы никаким образом не доказали, что такими правами обладаете? Так может быть, вот как раз судьи-то всех и уберегут от этого безобоснованного закрытие сервисов, как вы считаете, Константин?
Вполне может быть, что так. Дело в том, что Игорь Клебанов...
Сэм Клебанов,
да, извините. Он неправильно... То есть юристы не ознакомились с теми документами, которые он должен представить. Он представил прокат удостоверения Министерства культуры, которое разрешает прокатывать фильмы в кинотеатрах, изготавливать жесткие носители и так далее, DVD и прочее. И это не подтверждение прав авторов. Авторское право во всем мире, единственный документ, который подтверждает права, это лицензионное соглашение. Вот оно является доказательством твоих прав. Он это не представил, он представил прокат удостоверения. Почему суд принял такое решение, не другое? Во-первых, он воспользовался тем, что на самом деле он не принес необходимые документы. Основная причина, будет известна, наверное, позднее.
Но, насколько я понимаю, как раз вот это больше всего и тревожит людей, которые выступают против антипиратского этого закона. То, что найдется какой-то человек, который оскорбится размещением того или иного фильма, мультфильма, видеоролика где-то в интернете. Скажет, что нарушены авторские права, хотя эти права не принадлежат этому человеку, принадлежат какому-то третьему, пятнадцатому лицу, пойдет в суд. А суд, когда у него будет не один первый иск 1 августа, а когда таких заявлений будет, будут тысячи, он не станет долго разбираться и ведет эти ограничительные меры.
Вы знаете, суд как раз и должен разбираться. И вот первый случай показал, что суд разобрался. Это правильно. Потому что, как я сказал, единственное, самое главное подтверждение твоих прав – это лицензионный договор.
Хорошо, а придет кто-то с лицензионным договором и скажет: вот, пожалуйста, лицензионный договор у меня, и вот, пожалуйста, закройте ресурс rootracker.org.
Понимаете, он придет с поддельным лицензионным договором, то есть суд должен разобраться, видимо, на это и
обеспечительные меры в порядке обеспечения иска на 15 суток. Суд имеет, согласно закону, право принять решение.
Да, но вы знаете, что будет потом, если он не докажет, что на самом деле у него были права и лицензионный договор не поддельный, он будет возмещать сайту всю эту потерю.
Это прописано.
На какое время?
Вот это прописано. прописано отдельно вот в этом законе или это прописано в Гражданском кодексе Российской Федерации? Ну, то есть это будет происходить автоматически, что вот выяснилось, что человек по чьей вине закрылся тот или иной ресурс, в итоге не предоставил подтверждающих документов, что он должен будет возместить убытки. Это будет происходить уже выяснение этих обстоятельств в отдельном каком-то судебном разбирательстве? Или это автоматически включится?
Вы знаете, сегодня первый день закона. Как это будет работать, пока сказать трудно.
Ну, на самом деле, действительно, формулировки достаточно туманные.
Туманные, сложные.
Потому что закон, нет. Ну, мы видим, да, как принимался закон, достаточно быстро принимался. Мы писали по ночам какие-то поправки, пытались с тем, чтобы все-таки процедуру хоть немножко сделать не очень плохой, а хотя бы просто плохой. Но, к сожалению, не было возможности их внести, видимо, по каким-то причинам. Хотя они были сбалансированы, они учитывали, в общем-то, более-менее интересы всех игроков. И формулировки таковы, что они допускают очень такое вольное толкование. То есть, например, вот пункт 5. У нас пункт 5 поправок в ГК, статью 12.53 прим, звучит так. Правила настоящей статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети.
Вот и уже вот, можно запутаться.
Ну, вы попробуйте представить себе этих лиц,
эти
которые
дебри.
Представляют возможность доступа к материалу или информации, которая необходима для ее получения в интернете.
Вот смотрите. Я на самом деле хочу сразу извиниться, Константин, перед вами, потому что у меня непроизвольно сложилась такая сочувственная позиция к людям, представляющим российскую интернет-индустрию и к российским интернет-пользователям, которые хотят скачивать кино, которые, может быть, даже готовы платить какие-то небольшие деньги за это, ну или относительно небольшие. Но сейчас они опасаются, что вот под этим видом, под прикрытием, будут закрываться ресурсы, совершенно не имеющие никакого отношения к распространению пиратского контента. Но, тем не менее, я понимаю правообладателей. Ведь вкладываются бешеные деньги в производство фильмов, сериалов. И, конечно, вкладываются не меньшие деньги в промоушен вот до того, что производит компания. А потом кто-то, не вкладывая ни копейки, это распространяет и...
Ну, естественно, да. Да, это понимаете, и это самое главное. Вот тот сюжет, который был сначала, это то, что брали на улице интервью, спрашивали, что происходит, ничего не меняется. С тех пор, когда распространялось ВХС, DVD, сейчас интернет, то есть люди хотят все получить бесплатно.
Но им они могут получить, они имеют на это, в общем-то, возможности.
Право получить,
они,
возможность
они имеют
есть,
возможность
но права
это
нет.
Понимаете,
нельзя делать так, чтобы
у нас
получить
нет,
просто.
У нас есть легальные ресурсы, вот смотрите.
Ну, есть, конечно,
легальные ресурсы, ну, скажем, есть. Там, которые предоставляют возможность монетизации контента, скажем, через рекламную модель, через модель там оплаты какой-то удобным способом. То есть для человека что важно?
Абонентская
ему важно
плата.
Быстро.
И качественно.
Быстро, качественно. И вот, если, понимаете, когда у человека будет возможность за 2 минуты получить тот контент, который он хочет, видеоконтент, удобным способом, недорого, учитывая именно количество просмотров этого контента, предполагаемого в интернете, то есть интернет – это вам не кинотеатр, там намного все масштабнее, тогда он, наверное, сделает выбор между, в общем-то,
пиратским
ресурсом. Да, конечно, зачем ему эта экранка? Кто будет... Ну, опрос у нас, вот недавно вышло исследование совместно РАЭК и ФОМА, и там была более репрезентативная выборка, чем Тверская улица Москвы. Эта выборка говорит о том, что там, по возрасту и так далее, о том, что большинство людей... Там, особенно от 18 лет уже и выше, они готовы платить за контент. И просто это должно быть каким-то...
Это должно быть удобно и адекватно.
Да,
но и тем не менее я хочу понять, вот как правообладатели отнеслись вот к появлению этого закона? Потому что, насколько мне известно, на протяжении многих месяцев работала специальная комиссия, в которую входили эксперты, в которую входили люди, представляющие и крупнейшие западные компании, там и Warner, и Disney, и NBC, Universal. И они вносили свои предложения, это обсуждалось. Но потом... в считанные буквально мгновения все эти предложения отправили в помойку, об этом законопроекте забыли и выдали миру вот то, что теперь действует с 1 августа. Что произошло вот с теми предложениями?
Да, вы правы в том, что, ну, во-первых, не последний момент. Они менялись несколько раз. и наши юристы, которые тоже участвовали и вместе с вашими организациями, с другими в этой комиссии, при Министерстве культуры, где были представители и Министерства связи, Министерства культуры и представители правообладателей, несколько раз менялась вообще концепция. Мы предлагали одно, какие-то компании другое, интернет-индустрия предлагала третье, мы находили какие-то общие знаменатели, но в итоге все...
В итоге все забыли и перечеркнули.
Ну, не все. Часть забыли, многое забыли, перечеркнули, появилось много другое, не все. Угу. Все, конечно, не отвергли.
Нет, ну почему? Вот по сути, была такая позиция очень четкая. Была позиция Министерства экономического развития, была позиция Министерства связи и массовых коммуникаций, позиция Миноборнауки, которая состояла в том, что процедура, аналогичная процедура закона о черных списках, она быть не должна реализована.
Потому что это не тот контент.
Потому что это гражданско-правовые отношения, это не тот контент, это не детская порнография. То есть, и
не экстремизм.
Здесь нужно принять решение. Понимаете, когда здесь спорная ситуация. То есть, когда у нас есть однозначная позиция, мы видим, детская порнография, там принял орган решение, его уведомили об этом. Но это очевидно обычно. То есть здесь проще принять решение. А когда нужно разбираться в юридических тонкостях,
кто действительно является владельцем,
кто виноват, то здесь это все-таки более сложно ситуация. И сама схема, то есть интернет это не кофеварка, он посложнее, и здесь нужно более тонко прописывать процедуру, а не так топорно, как предложили.
Ну и тем не менее, Константин, вступил в силу этот закон. Вы считаете, он поможет российским правообладателям, которые здесь действуют на территории Российской Федерации, защитить свою продукцию от пиратского
поможет
распространения?
Поможет или нет, мы увидим. Сегодня первый день, как мы все знаем, и сегодня был только один иск, который был отвергнут. Мы увидим, что будет происходить. На сегодняшний момент я могу сказать, что одно то, что уже какой-то закон есть, это уже хорошо. И если есть закон, его можно менять и улучшать. Вот если бы его не было, то улучшать нечего.
Меня это очень смущает. Да. Потому что на протяжении последних, по меньшей мере, 7 лет в России почему-то стали принимать закон из серии «Лепи чего там». Давайте мы что-нибудь примем, а послезавтра к этому закону уже начнем принимать поправки, а потом посмотрим на практику и примем еще поправок.
К сожалению,
вместо того,
так.
Чтобы сразу не сделать нечто удобоваримое.
Сразу, к сожалению, не получается. Ведь мы и закон хотели тоже гораздо жестче. Это было не в интересах, понимаю, коллеги, потому что у нас где-то какие-то разные отношения. Мы хотели то, чтобы сайты сами фильтровали пиратский контент. И это уже делается.
А это не подъемный?
Переложение с одних... потребности одного бизнеса, финансового бремени, переложения на другой бизнес.
Это не очень
здесь можно понять
вашу
позицию.
Вы знаете, у нас ли мы вкладываем огромные средства в разработку технологий, мы вкладываем наши ресурсы, это сложные вообще системы, которые требуют очень серьезных, не меньше денег, поверьте, не меньше, чем съемка кинофильма. И требовать от нас, чтобы мы еще вам платили, то есть обеспечивали ваши интересы, это странно.
Платить нам не надо за это.
Но с другой стороны, например,
по факту,
YouTube...
Это именно такое требование.
Это YouTube, да.
С другой стороны, YouTube, например, уже фильтрует, причем нафильтровал...
Это на ID у них, да.
Да, причем нафильтровал уже так, да. Что вчера, например, в передаче, которую я же вела у нас здесь на Радио Свобода, был использован фрагмент с так называемой русской зачистки в Санкт-Петербурге. И несмотря на то, что была ссылка на авторов, на этот NevXTV, и показать это было нужно, потому что, по большому счету, националисты и правые ультраправые националисты ходили и громили этих несчастных торговцев, которые торгуют арбузами и дынями. YouTube, куда была выложена полная версия этой программы, ее заблокировал. Как раз по той причине, что он посчитал, его робот посчитал, что нарушены права тех, кто снимал, собственно, этот ролик, а распространяет его в сети. То есть здесь, конечно, бывают перегибы на местах.
Но это же по факту требования... Мы не можем такое требование предъявить к всем ресурсам. Вы поймите, что есть большие ресурсы, там есть YouTube.
Который может себе это позволить
финансово. А есть ресурсы небольшие. И всех под одну гребенку в интернете выравнивать.
Например, сайт какой-нибудь региональной газеты, на котором есть форум. И если, правильно я понимаю, что если кто-нибудь на форуме оставит ссылку на какой-то сайт, который распространяет пиратский контент, контент.
Ну, конкретно то, на какой-то контент, который защищен авторским правом, если, пожалуйста, например, обладатель его закроет, да.
То закроют вообще вот весь сайт вот этой газеты региональной, которая вообще ни сном, ни духом, так я понимаю?
Да.
Просто где...
Ну, вы знаете, вряд ли это возможно, это нужно увидеть. В принципе, это возможно, но вряд ли это будет.
Да, конечно, это возможно, потому что это даже происходит сейчас. Мы видим сейчас даже, несмотря на то, что у нас год назад вступил закон о черных списках в силу, 139-й, мы сейчас видим, что у нас, например, в Ульяновске просто так одним оператором связи блокируются какие-то газеты, потому что там кто-то написал про какие-то взятки. Почему? На каком основании? По представлению прокурора. И
дальше получается, у нас, что есть, знаете, возможность только обжаловать, да?
Конечно.
В честном споре сразу это не отстоять.
То есть у нас все-таки законы, у нас, учитывая у нас какая правоприменительная практика, учитывая, как у нас работает судебная система, они должны быть написаны очень...
Чтобы
детально,
понимали
продумано,
все.
Чтобы было понятно, какой порядок апелляции, какая вообще процедура. А когда у нас пишутся такие, в общем, какие-то вещи, которые могут трактоваться как угодно, то суды и принимают решения как угодно.
А давайте послушаем вот людей, которые заинтересованы или не заинтересованы в вступлении в силу этого антипиратского законодательства. Я предлагаю просто присоединиться тем, кто смотрит сейчас нас на сайте www.svoboda.org и слушает в эфире Радио Свобода. Звоните в телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. И скажите, пожалуйста, нужно ли вводить какие-то ограничительные меры для тех, кто распространяет пиратский контент? И нужно ли сейчас вносить поправки вот в это действующее уже с сегодняшнего дня законодательство о противодействии пиратству в интернете? И, кстати, о законодательстве и поправках к нему. Насколько мне известно, сегодня очень многие российские интернет-ресурсы, говорилось о 1500 сайтов, я нашла, конечно, значительно меньше, они приветствовали своих пользователей страницами с черным фоном, на которых я сейчас попрошу даже наших вот показать. Вот, например, Луркморья закрыта по решению Роскомнадзора. Один из известнейших в России сайтов в знак протеста повесил такую табличку. Вот эту табличку повесил портал «Зайцев нет», который призывает подписать петицию об отмене действующего законодательства. Это «ННМ-клуб», который также призывает собирать. И вечером, когда мы снимали принтскрин, с их сайта уже набралось 6730 голосов из 100 тысяч необходимых.
Почему
подписей?
6 тысяч? Сейчас 67 тысяч 52 сейчас.
Вот, уже 67 тысяч 52. То есть люди включаются активно и хотят протестовать. А что можно предложить сейчас людям? Ну вот, Константин,
да.
Если вы говорите о том, что нужно посмотреть, как будет работать этот закон, что делать с этими поправками, то, может быть, уже сейчас где-то у правообладателей есть какой-то хотя бы список необходимого, что хотели бы правообладатели привнести в действующее законодательство, ну, чтобы оно действительно работало.
Ну, конечно, есть уже не один год, не один год мы этого предлагали.
Можете вот прям назвать, что именно?
Ну, понимаете, вы, во-первых...
Я могу.
Во-первых, я не юрист, поэтому
вот
мне сложно
предлагать.
Я
знакома с юристами правообладателей. Вот
я тоже знаком, да.
И была на прошлой неделе на рабочей группе. Несмотря на то, что все участники рабочей группы согласились, что нужно дописывать все-таки процедуру, аналогичную DMCA, уведомление информационного посредника, высказывались следующие пожелания. Первое. Это необходимость приоритизации и пессимизации различных ссылок поисковыми системами.
А вы можете это перевести на русский язык?
Ну, то есть, когда поисковые системы будут ссылки на ресурсы, которые... ну, которые не нравятся правообладателям, уводить на...
Куда-то
вниз по выдаче, да. А ресурсы, которые нравятся правообладателям, поднимать вверх, бесплатно причем. Также они хотели бы обращаться напрямую к операторам связи, чтобы они в досудебном порядке блокировали ресурсы, которые нарушают авторские права. И премодерацию они хотели бы, чтобы интернет-ресурсы премодерировали комментарии пользователей и размещение контента пользователей.
То есть они хотят сделать ровно то, против чего вы выступаете, как раз объясняя это тем, что фактически ответственность перекладывается на плечи тех людей, которые вообще-то тут ни при чем.
Ну, по большому счету, да. И как непонятно, как оператор связи, например, вот вы, наверное, знакомы со случаем, когда уже, по-моему, 7 июля одно из издательств обратилось к компании МТС с требованием заблокировать ресурс, вольно трактуя принятый закон, и этот случай, про него писали в газетах, соответственно, представляете себе, если такая обязанность действительно появится там в законодательстве у поисковых, у операторов связи, соответственно, к ним приходит правообладатель, пишет ему уведомление: ой, пожалуйста, заблокируйте, мне вот ресурс тут не нравится, он там что-то как-то, он выше в результатах выдачи, чем мой легальный ресурс, который я позавчера создал. Ну, и это, конечно, не очень справедливо, потому что, правообладатель, мне кажется, что должна быть такая ситуация, правообладатели заинтересованы в том, чтобы контент в сети был легальным, чтобы его смотрели.
И чтобы за него платили.
Ну, естественно. Да.
Каким-то образом, каким-то определенным. Если правообладатели создают какие-то легальные ресурсы, у нас они есть, и переживают на тему того, что они не очень высоко в выдаче, может быть, можно это как-то исправить ситуацию, можно заплатить за это.
Это реклама
на самом деле. За это можно платить, за эти сайты можно раскручивать. И все этим пользуются, кому это интересно в интернете. То есть это бизнес, и это проблемы решаемые все. Просто этим нужно заниматься.
Конечно, скептически. Понимаете, если взять интернет и посмотреть количество пиратских сайтов и легальных, пиратских будет 95%. Сколько мы с ними не работаем, ничего не получается.
Вот смотрите, вы с ними сколько не работаете, ничего не получается до вступления закона.
Посмотрим, что будет дальше. Мы работаем с сайтами напрямую, с большими, с маленькими. Мы пишем письма уже 3 года. Mm-hmm. То же самое сайт ВКонтенте, он очень сильно поменялся за последние 3 года. 3 года назад они нам говорили: идите в суд, получите решение, мы берем пиратский контент.
Вы говорите про ВКонтакте.
Сейчас многие меняются, да, меняются. И то же самое ВКонтакте. Мы пишем письмо, говорим, что у вас на ресурсе есть такие фильмы нашей компании, которые вышли позавчера на экраны. Они не могут быть никак легальными. Они убирают, но они не убирают контент, они убирают ссылки. Угу. Убирают ссылки, значит, ничто. Завтра будет 3 раза больше. Контент не убирает никто. Кому мы только не обращаемся. В лучшем случае убирают ссылки. Это не решение проблемы с пиратскими.
Решение проблемы с пиратским контентом – это заинтересовать, конечно, мне кажется, ресурсы и договориться о моделях монетизации, которые будут выгодны и вам, и им.
Вы думаете, не пытались договориться с тем же ВКонтакте?
К нему ездили
в компании, напрямую объясняли, что нужно. Нужно, чтобы не было пиратского контента, если мы хотели нормально работать.
Но, с другой стороны,
это не получилось.
Может быть, им просто довольно сложно отследить скорость появления пиратских копий тех же самых фильмов.
Это не сложно, это есть программы, которые спокойно это ищут. Мы закладываем ряд признаков, которые нужны, сразу показывают, где что, какие фильмы появились.
Но ведь с этим законом, я так понимаю, с ним насколько легко попасть под раздачу для добропорядочным сайтам, так же и легко уйти от всякой ответственности, если ты пират. Просто достаточно разместиться где-нибудь не на России, не в Рунете.
Это тоже не совсем правильно. Можно разместиться за рубежом. Вот всем надоевший уже мне лично сайт пиратский Интерфильм, с которым у нас суд идет 5 лет. Это первое уголовное дело вообще у нас в стране против пиратского сайта Интерфильм. У него хостинг был в Голландии, всем известный провайдер LizWeb. По запросу Генпрокуратуры мы получили жесткий диск из Голландии в Россию, где было сказано все. То есть хостинг был за рубежом, но люди-операторы были в Москве, были в России, они были здесь арестованы. Угу. И нам помогла заграница, прислали жесткий диск, и сейчас дело подходит к концу. Я думаю, через 2 месяца будет первый в России приговор против 100% пиратского сайта. Интерфильм был один из крупнейших. пиратских сайтов.
Но вы видите, вот голландцы были готовы с вами сотрудничать.
То есть сначала это сделать, да, они готовы. Там тоже была волокита жуткая. Мы ждали полтора года этот жесткий диск, уж отвечали, то его нет, то провайдер отказывается дать, провайдер не отказывался давать. Мы уходили напрямую на провайдеры. В итоге бюрократическая система Нидерландов сломалась, они дали жесткий диск.
Но, насколько я понимаю, Интерфильм же получал вот этот вот контент нелегальный. Да. Вот, точнее, он получал нелегальными способами вполне себе легальные содержимые. Да, и каким-то образом ко всей этой истории были подключены люди, которые здесь распространяются официальным копированием вот этих самых фильмов и распространением.
Нет, там все было пиратское, там легально у них не было ничего.
То есть одни сплошные экранки?
Экранки.
Или они взламывали
вообще,
диски?
Вы понимаете, самое ценное, что есть в пиратских сайтах, это экранки. Потому что 99% всего пиратства, 99,9% это экранки. Когда говорят, что соврывали копию с монтажного стола, это один случай, наверное, в 5 лет. Угу. Это последний был «Люди Икс», когда на полчаса фильм был дольше, чем в итоге он появился на экранах легально. То есть 99,9% всего пиратства, не только в России, во всем мире, это экранки.
Ну, смотрите, значит, получается, что людям интересно в первую очередь, да, смотреть фильмы, вот-вот, которые вышли, новинки. Так получается?
Которые,
ну, раз пираты им предлагают в первую очередь экранки.
Да, конечно, да.
А почему тогда правообладатели не идут другим путем? Почему тогда в день выхода фильма на экраны, на каких-то легальных...
На легальных сайтах... Так работает бизнес. Бизнес работает несколько по-другому. Вы правы, идут. Какие-то,
идут.
Есть некоторые фильмы, которые выходят, ну, через неделю после...
Некоторые фильмы выходят даже...
Впереди в день. Ну, впереди это неправильно совсем построено.
Почему? Они сказали, да, что очень успешный у них опыт был.
Понятно. Это работают небольшие компании и не часто. Потому что бизнес работает во всем мире по-другому. Это месяц-два.
Почему фильм «Елки» вот так выходил?
Ну, это наши фильмы. Опять-таки, почему? Потому что у нас проблема пиратская DVD, пиратский интернет. Поэтому выходит раньше. Нигде в мире этого нет.
Ну, так вот, если вы знаете, что в России существует такая проблема, так может быть, действительно и опередить пиратов, и давать совершенно официально за
вы
какую-то адекватную плату?
Вы понимаете, что произойдет? Вот у нас в России выпустили фильм на 2 недели раньше, чем во всем мире. У нас выпустили его в интернет. Весь мир, то есть правообладатель потеряет весь доход во всем мире.
Ну, я не имею
потому
в виду...
Потому что по интернету завтра фильм уйдет по всему миру.
Ну, речь-то не идет о том, чтобы фильм выдавать за 2 недели раньше, чем мировая премьера. Речь идет о том, что когда вот состоялась российская премьера фильма, почему бы не дать в тот же день людям возможность
опять-таки
этот фильм смотреть?
Опять-таки та же причина, потому что завтра уходит по всему миру. Вот даже в новом законе предусмотрено 72 часа на принятие решения. Для нас это плохо. Потому что уже завтра выходит пиратский фильм. Не через 72 часа, а завтра. То есть нам надо, чтобы прикрывали уже сегодня. Иначе индустрия теряет очень большие деньги.
То есть вы за более радикальные выходите?
Конечно,
меры?
Да, да.
Ну, то есть прикрывали бы... А что, вы понимаете, что по закону у нас прикрывали бы, это прикрывали бы ресурс целиком.
То есть
вот
мы теряем
в тот
же
на следующий день. А люди
день.
Тоже теряют доступ к информации. Не нужно думать только о своих финансовых интересах. Нужно думать об обществе
информация
тоже.
Информация это что? Если это пиратское кино, то это не информация. Это пиратство.
Давайте по очереди.
Рутрекер, например, .org – это ресурс, на котором не только размещен там контент, который нарушает авторские права. Безусловно, там есть такой контент. Но я последнее время мы видим, что очень много раздач там закрывается по требованию правообладателя. То есть они идут тоже навстречу и действуют процедурам с адекватными правообладателями, там, которые у них предусмотрены на сайте. У них есть политика в этом отношении, которая опубликована, с которой можно ознакомиться. Она висит на главной странице, ссылка на эту политику. И как бы у нас законом предусматривается, что в случае, если там размещена какая-то нелегальная раздача, то у нас ресурс блокируется по IP-адресу на 15 суток до судебного разбирательства. Понимаете, что это не очень правильно? Что там есть масса контента, который не нарушает авторское право. Что это люди обмениваются там дистрибутивами Linux, а люди обмениваются иной информацией, которая уже перешла в общественное достояние, а какими-то вещами, которые они создали самостоятельно, может быть. Или какими-то продуктами, которые не защищены авторским правом. Есть много свободной музыки, например. И блокировать ресурс и блокировать всю эту информацию из-за того, что каких-то там 3 правообладателя пострадали из-за какого-то фильма, это не очень правильно. Вот о чем речь идет. Понимаете, ну, нужно какой-то баланс находить между интересами общества и интересами финансовыми, там, прежде всего, американской киноиндустрии, потому что это у нас большинство проката, а не как бы заниматься закрытием интернета.
Понятно.
Антипиратский закон начала, так я назвала тему сегодняшней передачи «Лицом к событию». Она звучит и транслируется на сайте в эфире «Радио Свобода». И веду ее я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии сегодня директор Российской антипиратской организации Константин Земченков и координатор комиссии по правовым вопросам Российской ассоциации электронных коммуникаций Ирина Левова. И я пытаюсь разобраться с помощью экспертов о том, в том, что хорошего и что плохого есть в этом вступившем в силу сегодня, 1 августа, антипиратском законодательстве. И вот я пока для себя, как потребитель и как журналист, конечно, в первую очередь слышу больше плохого, к сожалению, потому что, в конце концов, есть Конституция Российской Федерации, которая предоставляет мне, как гражданину, и вам, и всем нам, право на свободный доступ и свободное распространение и получение информации. Mm-hmm. И из-за чего больше всего переживают, ну, в частности, как мне кажется, журналисты, то, что вот под этой, из-под сурдинкой этого закона будут закрываться сайты, не имеющие никакого отношения к распространению пиратского контента. Очень много здесь говорилось о том, что и люди многие переживали, что могут закрываться для доступа в России, в том числе и социальные какие-то сети. И также может возникнуть история, называющаяся троллингом на таком интернет-языке, когда если вдруг кому-то будет неугоден тот или иной, скажем, оппозиционный политик, то тут же найдется куча троллей, которые начнут на его личную страницу в сайте, к нему в там контакт, в аккаунт ВКонтакте, или в его живой журнал, или на Facebook, размещать невероятное количество ссылок на какой-то пиратский, заведомо пиратский контент. И в качестве обеспечительных мер будет закрываться или журнал этого конкретного гражданина, или вообще вот весь ресурс. Вот из-за чего люди опасаются. И, наверное, это от этого может быть не... Также и конкуренты. Ведь теоретически, если вдруг одна кинокомпания недобросовестно конкурирует с другой кинокомпанией, то всегда можно зайти на форум к своему конкуренту, разместить там пиратский контент, а потом написать заявление и сказать, что вот давайте-ка прикройте.
Понимаете, придумать можно все, что угодно. Нужно смотреть, что на самом деле будет происходить. И люди, безусловно, должны получать информацию и прекращать информацию. Доступ к информации нельзя. Мы говорим только о том, что не должно быть пиратского контента в интернете. Но... Если мы хотим кино, вот наше российское кино, которое всего 13% российского кино вышло в прошлом году, а 87% американского, это что, хорошо, это очень плохо.
Ну, я думаю, здесь проблема-то как раз уже не в пиратском контенте. Это проблема российского кинематографа, о которой
это
говорят уже многие годы.
Кинематографа, безусловно. Ну и российское кино, почему его опять-таки мало? Режиссер. Он снял фильм, но деньги все он отдал, естественно, правообладателю, тому, кто деньги вложил в этот фильм.
Продюсеру.
Деньги не продюсеру, да. Во всем мире такая система, у нас тоже это правильно. Потому что ни один режиссер не хочет рисковать. Кстати, режиссерам предлагают, давайте будем получать деньги от проката. Никто не хочет. Хочет получить постановочно и отдает все права. Потому что ты денег, особенно у нас на рынке, ты не получишь обратно. Это очень сложно. У нас деньги не отбивают.
На российском прокате вы хотите не сказать, не заработать?
Очень мало фильмов зарабатывают. Очень мало. Кстати, американский прокат...
Ну, так это же, наверное,
прокат...
проблема этих фильмов.
Проблема фильмов, безусловно.
То есть это
конечно,
проблема
фильмов.
В итоге.
Да, и в итоге...
Зритель так голосует
и в итоге кошельком. Мало людей вкладывают в российское кино, потому что они понимают, что кино не вернется, и деньги не вернутся обратно.
Ну, кстати, это, не это очень активно правообладатели пользуются моделью. Есть такая модель, которая... согласно которой можно посмотреть половину фильма бесплатно, если понравился, то там заплатить какую-то, сколько-то денег и продолжить просмотр.
Угу. Ну, может быть, много всяких моделей, вы правы.
Ну, кстати, мне кажется, что большинство правообладателей боится использовать эту модель, особенно российских, потому что нет уверенности.
Российское кино вообще...
Что доплатят, да, что захотят вообще досмотреть этот фильм до конца.
Да. Так вот... вы правы с тем предложением, и, кстати, многие это используют. То, что нужно использовать рекламу, не обязательно платить. остановились. Но фильм идет, и реклама...
Ну, Айверу, например, использует рекламную модель.
Я знаю, они используют, да. И у них очень много американского контента, другого легального.
Да.
Но таких мало сайтов, к сожалению. Мы хотим, чтобы их было
так,
много.
Так, ну, создавайте.
Много. Вот вы знаете, мне, как потребителю продукции, в том числе и кино, на самом деле, иногда бывает очень обидно прийти в кинотеатр, заплатить 350 рублей за фильм, у которого был очень интересный ролик.
Да.
Могут делать тизеры хорошие, когда захотят, что вот хочется прийти и посмотреть. Да. И после 15 минут уже хочется с воем бежать из зала и требовать деньги назад. Вот, наверное, поэтому люди, российский потребитель в частности, склонен скачивать фильмы где-то на торрентах, смотреть их в социальных сетях, где-то в интернете, потому что там ты, по крайней мере, ну, тебе не будет жалко этих денег. И, может быть, люди готовы даже платить там, ну, не 350 рублей, а 100.
Ну, кстати, относительно хороших фильмов, вы знаете, «Легенда 17», например, вот понравился зрителю, насколько я знаю, и многие...
Люди ходили в кино.
Многие отписывали в социальных сетях, что, мол, обязательно смотрите на большом экране, идите. И никто его особо не скачивал нигде на пиратских ресурсах. Все шли смотреть его в кинотеатры, потому что, ну, заинтересовались, потому что были хорошие отзывы.
И
от первых, кто посмотрел, все равно, где
хороший
это будет происходить.
Безусловно.
Это может происходить... на торрентах, на тех же самых, можно выложить бесплатную версию. Если будут хорошие рекомендации после того, как кто-то скачал его и посмотрел, и люди напишут там в социальных сетях своим друзьям, что лучше, конечно, идти в кино, то большинство все равно пойдет в кино, и все это отобьется. Или на легальные ресурсы смотрите в хорошем качестве.
В кино, безусловно, люди ходят, аудитория уже, она сложилась. Потому что кино – это совсем другое. Большой экран, прекрасный звук, ты спокойно сидишь, ты в аудитории, ты сопереживаешь, это интересно.
Главное, чтобы кино было хорошее.
Да, было бы кино хорошее, Кагиев.
Ну, правильно я понимаю, что сейчас российская интернет-индустрия в окопном положении сидит, готовится отбивать атаки и удары правообладателей и тех, кто себя таковыми вдруг называет?
Вот, проблема в том, что вот закон, который приняли, он не решает проблемы правообладателей, не решает проблемы распространения легального контента, который нам хотелось бы решить, в том числе, потому что мы также заинтересованы в том, чтобы люди смотрели легально, и
ну,
все
конечно,
получали свои
легально,
деньги. И, конечно,
я согласен.
Просто этот закон, он как раз может привести к огромному количеству исков и принятию решения обеспечительных мер к крупным ресурсам, причем без их уведомления, и никак не поможет решить проблему, в общем-то, распространения легального контента. То есть пиратские ресурсы все равно обойдут. Это вот потому что интернет всегда будет опережать, технологии всегда будут опережать законодателя. Это, ну, то есть технологические проблемы нужно решать технологическим способом. То есть люди должны быть заинтересованы, людям должно быть удобно. Людям нужно что-то предложить. Не нужно их... Ну, запретительный механизм в интернете – это самое плохое, что можно придумать. То есть нужно придумывать именно такие механизмы, которые будут friendly, ну, к пользователю. То есть пользователь, чтобы он хорошо относился к правообладателю. Ему хотелось дать ему денег. А не так, чтобы вот запрещено, да, конечно, русский человек, вы же понимаете, как он устроен. Запрещено, так ну, я обойду. Конечно, я обойду. И такого рода механизм, который сейчас будет работать, я думаю, что он будет неэффективен. Но,
мы тоже хотели бы, чтобы так было. Это было бы идеальное решение и для интернет-индустрии, и для нашей индустрии. Чтобы они нормально работали, и мы нормально работали, и чтобы все это работало.
Почему тогда правообладатели не призывают граждан тоже подписываться вот под этой петицией, чтобы, наконец, собрать 100 тысяч подписей уже, и Дума бы, наконец, призадумалась, что она и должна делать теоретически?
Ну, о том, что экспертное мнение надо учитывать при разработке законопроектов, это было бы хорошо на самом деле, потому что работали действительно на площадке там, Государственной Думы, рабочая группа по 4-й части Гражданского кодекса. Эта работа заняла у нас 2.5 года. Мы работали на площадке Министерства культуры, на площадке Министерства связи массовых коммуникаций над законопроектом. Мы договаривались с коллегами, обсуждали все эти вопросы. И проверяли формулировки, особенно ПГК. Это ну, действительно была тяжелая работа, скрупулезная. Там был подключен исследователь Центра частного права. И, понимаете, результаты просто эти все действительно пропали.
А что, да, что произошло, то есть, вот с этим законом? Ни одно
было
непонятно,
в Сочи
что такое было чрезвычайное.
Какой-то совет по кинематографии, где кто-то выступил и сказал...
Какой-то совет, все было нормально.
Вот расскажите, пожалуйста, первого источника, как случилось, что вдруг в кратчайшие сроки буквально произошли стремительные роды этого закона
Потому что была встреча президента Владимира Владимировича Путина с нашими кинематографистами, ведущими. Там были президенты больших ассоциаций, там был Акопов, Сельянов, Карен Шахназаров. Там было много кинематографистов известных, наших, российских, которые снимают хорошее всякое кино. В разговоре стало понятно, что права защитить трудно в нашей стране, что нет закона, который поможет правообладателям получить свои деньги после снятого кино.
То есть, наверное, это выглядело так. Но раз вы нам, Владимир Владимирович, как государство, денег не даете на киноиндустрию, то, по крайней мере, дайте
нам
их собирать.
Нет,
деньги дают.
Дают, очень даже.
Понимаете, деньги, с другой стороны, деньги часто дают не туда, куда надо. И получают не те режиссеры, которые должны были бы получить. У нас дают и всегда давали по заслугам. Есть очень известный режиссер, которому не нужно было бы давать деньги уже лет 10. Им продолжают давать, они снимают плохое кино, которое потом не смотрят. Это еще одна проблема. Кстати, в Сочи об этом тоже говорили. И сейчас меняется ситуация. Нескольким очень известным режиссерам, уже очень немолодым, денег не дали. Они очень обиделись. Думаю, а где же наши деньги? Мы хотим снимать. Фильмы ужасные, чудовищные. Это правда. То есть вот так нельзя распоряжаться государственными деньгами и давать не пойми кому. Это плохо.
Так.
И там в Сочи решили, что надо помочь. Если бы не было указания президента, то так быстро закон не был бы принят. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это очень плохо, потому что его принимали в спешке, слушали мало и все время меняли.
Ну да, там речь сначала, насколько я помню, шла о поручении правительству, то есть должно было быть поручение правительству о разработке такого проекта с указанием определенных сроков, насколько я помню, это где-то до осени.
Да, сроки были приличные,
сроки были
большие,
нормальные,
и работали,
то есть, которых
нормальные,
можно было бы, шло. Уже имея там поручение президента на эту тему, можно было бы...
И уже имея наработки.
Имея какие-то наработки там двухлетние, можно было бы представить неплохой текст. Но Государственная Дума решила всех опередить. Да, да, да.
Но это же был президентский закон, вы же понимаете, что это такое.
Ну, то есть,
да, это быстро, и
дали
поручение,
вот давайте мы его срочно отработаем.
Но если бы не было этого поручения делать быстро, это могло тянуться опять год и два, и
не знаю. Если бы был конкретный срок, то я не думаю, что это тянулось бы год и два. В поручении всегда пишут конкретный срок. Написал бы 1 сентября. Нормально.
Откладывалось несколько раз. И давали Медведеву, помощнику давали. Он смотрел. Опять мне сказал отложить, дать новую концепцию. Ну, вот это все идет либо очень быстро и не готово, либо медленно и все равно не готово.
И все равно не готово.
И все равно не готово.
Ну, понятно. То есть, получается, что вот сегодня, 1 августа 2013 года, вступает в силу закон, который, насколько я поняла, никак не помогает правообладателям бороться с пиратским контентом.
Помогает или нет, мы посмотрим.
Ну, во всяком случае, исходя из его текста и тех прогнозов, которые дают сейчас. С другой стороны, он никак не помогает российским интернет-ресурсам и российской интернет-индустрии, а наоборот, даже ей портит жизнь и устраивает лишнюю головную боль. Так, может быть, и не нужен он тогда вообще, действительно?
Нет, по нашему мнению, закон нужен, и хоть он принят не со всеми теми поправками, что мы хотели, но все-таки в целом он, будем надеяться, что он будет работать. У нас есть надежда,
вы знаете,
что
у правообладателей очень такие противоречивые.
Поможет.
Я вот последние несколько дней очень много участвую там в различных эфирах и на телепрограммах по поводу этого закона. И разные правообладатели говорят очень по-разному. То есть, например, вчера представительница правообладателей сказала, что они считают, что закон сырой. Также такое же мнение, в общем-то, в личном правопорядке я слышала от ваших юристов. Они все-таки считают, что нужно дорабатывать, и все-таки...
Конечно,
вот на площадке
Минкультуры
у нас рабочая группа
мы
сейчас
согласны.
Работает.
Да.
Мы готовим там проект тоже по другим видам контента. Продолжаем, в общем-то, работу, над которую мы начали, потому что мы сейчас только по кино, нам нужно как-то аудиовизуальное произведение в целом уже регулировать. Они также считают, что нам необходимо переработать этот закон. Операторы связи тоже считают, что необходимо поправки вносить. Ну, то есть, мнения
разные. Мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили. То есть, принимается закон, который совершенно не устраивает экспертное сообщество, который не устраивает ни правообладателей, ни людей,
большую которые... часть правообладателей, я бы сказала, не устраивает.
Большую часть правообладателей, ни людей, которые так или иначе могут попасть под ответственность в связи с вступлением в силу этого закона. И тем не менее, он принимается. И потом в спешном, опять же, порядке принимаются какие-то к нему поправки, и никто из-за этого ничего не выигрывает. Выходит так?
Ну, пока поправки еще не принимают, он сегодня работает первый день, мы не понимаем еще, как будет дальше работать. И то, что в сентябре будут приниматься, опять непонятно, то ли это будет этот закон меняться, то ли есть мнение, что вот для кино сделали, пусть оно остается, отдельно сделаем для музыки, для книг и для игр. Это вообще странно, это какие-то будут...
И будет миллион законов.
Два закона, да, непонятных. Вот это все не ясно, что будет в сентябре.
Просто не очень понятно, кто будет обеспечивать правоприменение всего этого. Вот это интересный вопрос. Там, насколько я знаю, Роскомнадзор, они уже... У нас ведь все законы не требуют финансово-экономического обоснования. У нас не требовал ни закон о черных списках финансово-экономического обоснования, ни этот закон не требует финансово-экономического обоснования, а это значит нет денег из бюджета. И значит органы в рамках своего финансирования, которое у них есть, и в рамках своего штата должны его каким-то образом исполнять. Конечно, этим никто не хочет заниматься.
Но говорят же, что глупость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Другое дело,
Роскомнадзор очень ответственный орган.
Это ответственный орган, они понимают. Они опять-таки понимают, и мы им тоже объясняли и говорили о том, что, понимаете, с кино, в принципе, все просто. У нас прямые права. У нас один правообладатель. Когда будет музыка, когда будут книги, где смежные права, где на одно произведение может быть масса авторов, если взять диск, там вообще может быть 15-20 авторов разных на одном диске.
Один нарисовал обложку, другой...
Это проблемы, ну тут даже дело просто в музыке.
Например, с музыкой быть...
Это доказывать очень будет трудно, кто правообладатель, где его найти, это сложно.
Еще плюс относительно музыки, есть же методы технического обхода, то есть можно произведение изменить, и не будет понятно, что это за произведение. Уже, да. И потом доказываете.
А, кстати, музыка вот из этого законопроекта вылетела как раз в связи с тем, что совершенно, там уже совершенно никак невозможно было определиться. Ведь, насколько я понимаю, в первом чтении...
Вы знаете, если бы из-за музыки у нас сайты еще блокировали, кроме кино, там, ну, как бы учитывая, что процедура сама по себе, это стрельба там по воробьям из пушки, то...
Можно было бы закрыть российский рунет.
Ну, по большому счету, да. Если, потому что, смотрите, там у нас очень ее много, и если гиперссылка, у нас же там, по сути, предполагается вот этой вот статьей странной формулировкой, туда попадают каким-то косвенным образом ссылки на контент. Соответственно, кстати, ссылка там на музыкальный трек в Твиттере, ну и Твиттер компа по IP-адресу на территории России. Ну, как, ну это странно, да? Угу. Будет, было бы. Соответственно, поэтому хотят другую процедуру. Но я думаю, что мы наберем 100 тысяч подписей и постараемся посмотреть, как у нас работает открытое правительство.
Ну, другое дело, что вот сейчас, когда речь идет о необходимости борьбы с пиратством, и существует такой вот закон довольно странный, совсем с какой точки зрения не посмотри, никого ни от чего не защищающий. Его можно принимать избирательно и таким образом избавляться, как я вот уже говорила, от неугодных ресурсов, от неугодных людей. Достаточно же будет просто ссылку на пиратский контент разместить. А кто там...
Причем не обязательно даже это прямо делать. Это можно косвенно делать. То есть, например, вот мы же знаем, что в результате мониторинга, которым занимается ресурс Роскомсвобода по правоприменению 139-го закона, что 96% ресурсов, которые блокируются по IP-адресу из-за контента, который запрещен законом, они блокируются, ничего не нарушая при этом, потому что они просто случайно оказались на одном IP-адресе с тем ресурсом, который содержал запрещенный контент. И если такая же ситуация будет еще и с авторскими правами, то в этом тоже опасения.
Конечно,
большой интернет-общественности.
Я согласен, с этим надо быть очень осторожным, чтобы не пострадали другие нормальные сайты, которые находятся на одном IP-адресе. Это сложно.
Ну, вы же знаете, что даже там Яндекс у нас 23 минуты один день не работал. Ну, колоссальный достаточно ущерб. То есть, если человеку в этот момент что-то нужно было от Яндекса.
Поэтому... Он пошел на Google. Это были происки, вероятно, конкурентов.
Да, это первые сайты, с которыми, против которых мы будем обращаться и в суд, и в Роскомнадзор, это будут те, где один IP-адрес, и мы точно знаем, что только они там.
А у вас уже есть на примете кто-нибудь?
У нас есть, конечно.
Даже операторы связи говорят, что они могут знать.
Ну, расскажите, чтобы они были готовы хотя бы.
Мы знаем.
Мы же видели уже список там ВКонтакте, Яндекс первые места занимают, Рутрекер.
И другие вредители.
Крупные российские интернет-ресурсы в том числе.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Лицом к событию». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был директор Российской антипиратской организации Константин Земченков и координатор комиссии по правовым вопросам Российской ассоциации электронных коммуникаций Ирина Леова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.